Экологические активисты и эксперты призывают к тому, чтобы были более амбициозные цели по снижению выбросов. Но они, к сожалению, пока не очень амбициозные. Для глобального гражданского общества именно конфликт в Газе играет очень значимую роль, потому что мне кажется, что он попадает в две линии конфликта. Первая линия конфликта – это глобальный север против глобального юга. А вторая линия конфликта – это вся вот эта колониальная история. Особенность текущего момента в том, что всеми проблемами надо заниматься одновременно.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим с экологической журналисткой и ведущей подкаста «Послезавтра» Ангелиной Давыдовой и попробуем посмотреть, как меняется дискуссия между странами по поводу климатических вызовов. Ангелина, здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились к нам сегодня. Мы поговорим с вами про климат, но это такая общая тема, да? А давайте мы попробуем ее сначала сузить и начнем с переговоров ООН по климату. Это ежегодные переговоры, ежегодные встречи. Расскажите, что это такое и что там обсуждают, и как эти обсуждения действительно влияют на практический результат.
Ой, Юля, это вопрос, на который мне будет очень сложно ответить кратко. Значит, смотрите, действительно большой переговорный процесс на уровне ООН, который координируется одним из органов ООН. Орган называется Рамочная конвенция ООН по изменению климата, РКИК ООН по-русски. И РКИК ООН – это и документ, ну, то есть рамочная конвенция, конвенция была, да, и есть. И это и соответствующий орган ООН, который располагается в Бонне, Германия как раз, и который организует постоянно идущий процесс климатических переговоров ООН. Что у нас происходит на этих переговорах? Во-первых, ну, как вы сказали, каждый год действительно большая конференция, она в конце года проходит. В этом году конференция будет в Бразилии, в городе Белен. Он прямо в самой Амазонии находится. Белен по-португальски – это Вифлеем. Соответственно, большая конференция будет там. Но каждый год также в середине года, вот сейчас где-то июнь, проходит промежуточная переговорная сессия как раз в Бонне, где располагается вот офис конвенции, то есть это ООНовский орган. Теперь что там обсуждают? Ну, в общем-то, обсуждают на климатических переговорах ООН, конечно, можно сказать, климат, но если более конкретно говорить, то обсуждают политические действия в области климата, климатические политику и действия стран, а также обсуждают вопрос финансов, то есть денег. Вот это основные направления. То есть страны пытаются договориться, а какое у нас есть общее видение того, а что делать с изменяющимся климатом, на чем мы можем согласиться все вместе как страны. Первый пункт. Второй пункт. Все страны представляют свои планы по снижению выбросов парниковых газов. То есть говорят, мы там такую программу приняли, столько снижать собираемся, такую, столько снижать собираемся. Ну и третий важный пункт – это, конечно, вопросы климатических финансов. Да, то есть какие страны платят средства, какие фонды, которые направляются на какие цели.
Очень, конечно, хочется узнать, в каких вопросах с согласием все в порядке, а в каких нет. Давайте начнем с согласия. Тут, возможно, чуть проще. С чем никто не спорит?
Для того, чтобы говорить про соглашение стран друг с другом, надо попытаться бросить широкий взгляд на нашу планету со стороны, из космоса. Если мы посмотрим на нашу планету, то мы поймем, что у нас сейчас, если мне память не изменяет, 193 государства. И как мы знаем, на планете, к сожалению, идет целый ряд войн, военных конфликтов, торговых диспутов. Страны начинают военные действия друг с другом. Страны вводят санкции друг против друга. Страны вводят торговые барьеры. У нас на планете очень много конфликтов. И понятно, что в таких условиях странам вообще непросто договориться о чем-то друг с другом. Я вот человек, который, как человек, который начала принимать участие в этих переговорах в 2008 году, то есть очень давно, я все время воспринимала этот процесс как такой нейтральный. Знаете, что на нем даже страны, у которых там, не знаю, войны или еще что-то, могут встретиться друг с другом и поговорить. И мне тогда казалось, что это так, это работает. И в этом в том числе один из больших-больших плюсов подобных переговорных стратов. Но сейчас ситуация меняется, она как-то во всем мире очень странно меняется. И в том числе вот на уровне климатического переговорного процесса я вижу, что как раз вот какие-то внешние конфликты сейчас начинают все больше и больше влияния оказывать на климатический переговорный процесс. Ну что, страны соглашаются? В чем страны соглашаются? Страны соглашаются, что изменение климата есть. Оно вызвано в большой степени влиянием человека. То есть влиянием, ну, нашей с вами хозяйственной деятельностью, нашей с вами экономики. Страны соглашаются, что надо что-то делать. А вообще вот делать в области климата, это, как правило, распадается на два основных направления. Это либо направление по снижению выбросов, ну, потому что человеческая деятельность, человеческое влияние на климат, оно преимущественно вызвано дополнительными выбросами парниковых газов. Это сокращать выбросы парниковых газов. Либо второе направление – это адаптироваться к изменению климата. То есть мы понимаем, что какие-то негативные последствия изменения климата все равно будут происходить так или иначе, и к ним надо будет адаптироваться, и на это, кстати, тоже нужны деньги. Вот эти два направления – снижение выбросов и адаптация к изменению климата. Соглашаются. Дальше в чем еще? Страны в 2015 году приняли Парижское климатическое соглашение. Это у нас сейчас базовый такой документ наряду с конвенцией. Вот в Парижском климатическом соглашении какое стоит тоже общее согласование? То все страны признают, что надо стремиться к тому, чтобы глобальная температура не повышалась больше 2 градусов Цельсия в среднем по планете с начала индустриальной эпохи. То есть речь идет где-то с конца 19 века. Сейчас уже температура выше, если мы отсчитываем от этой исторической точки, где-то на 1 градус.
А это много?
Ну, много, да. Ну, то есть идет повышение, да. Есть среднее. Опять-таки, средняя температура по планете Земля. То есть стремиться к 2 градусам и пытаться сдерживать повышение температуры в пределах 2 градусов и стремиться к 1,5 градусам. Вот такая терминология. Есть целый ряд исследователей научных, которые говорят, что 1,5 градуса мы, скорее всего, уже вообще никогда не достигнем. Сразу такой краткий экскурс, а где мы сейчас находимся. Как я уже сказала, сейчас уже чуть больше 1 градуса. Если сложить все цели стран, которые страны объявили о плане снижения выбросов парниковых газов, то мы с вами находимся где-то на траектории 2,7 градуса. Но это опять то, что страны пообещали. Возможно, кто-то из них еще этого и не выполнил. Если бы совсем ничего в мире не делалось, никакого бы этого процесса не было, мир находился бы на 3-4-5 градусов Цельсия. И мы понимаем, что вот как бы все эти градусы... Ну, во-первых, это неравномерно, действительно, ну, как где-то станет намного жарче, где-то станет чуть холоднее, а где-то волны жары, где-то волны холода, где-то ураганы, где-то засуха, где-то наводнения. Сильнейшее влияние на воду, доступность пресной воды, сильнейшее влияние на продовольствие. Ну, то есть, вы понимаете, плюс 4 градуса у вас уже в буйме традиционных сельскохозяйственных регионов не будут расти культуры, которые росли там раньше. А в новых регионах они так быстро не начнут расти, просто потому что часто там почв нет соответствующих для того, чтобы они начали там произрастать. То есть это реально сильнейший реально продовольственный кризис. Очень большие проблемы с водой. Один из тоже таких интересных вопросов с водой связанных. У нас же очень многие... Вода пресная на планете присутствует в двух основных формах. Это наземная вода, поверхностные воды, да, это реки, озера, там еще что-то, и грунтовые воды. Соответственно, если кто-то сильно перекачивает грунтовые воды, там, не знаю, почва может опускаться, грунтовые воды можно тоже там откачивать, и это тоже ни к чему хорошему не приводит. С другой стороны, вот тоже интересный вопрос с водой, очень много рек же ведут свое начало в горах, да, в ледниках. И так как ледники у нас сейчас с вами тают, то, что у нас происходит, у нас как бы и реки становятся более... ну, как маловодными. А кроме того, и ледники, и снежные, да, какие-то вот образования, так называемая медленная вода, да, то есть это вода, которая потихонечку тает и меньше испаряется, например. Чем меньше у нас ледников, тем меньше у нас снизилось, тем меньше у нас этой медленной воды, тем больше вода будет там испаряться и исчезать. То есть это опять-таки это комплексные проблемы, знаете, одно связано с другим. Но возвращаемся к переговорам. Значит, да, соответственно, страны признают вот все эти показатели по градусам. Про эти страны соглашаются. Страны соглашаются, опять, что у нас в Парижском соглашении стоит? Что все страны разработают долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, попытаются в середине века, этого века, выйти на так называемую углеродную нейтральность. То есть так, чтобы все выбросы, которые выходят парниковых газов, либо довести их до нуля, либо поглотить их чем-то. И страны также говорят, что там более развитые страны, страны с большим финансовым ресурсом будут помогать странам, у которых меньше таких ресурсов, да, то есть речь идет как раз о климатическом финансировании. Вот о чем страны договорились. Если мы почитаем с вами текст Парижского климатического соглашения, это очень общие слова.
То есть из года в год это повторяется?
Нет, это соглашение, оно есть, его не трогают уже. А дальше идет разработка конкретных пунктов, да, а что конкретно подразумевается. например, а сколько климатического финансирования, кто платит, какие фонды, на что расходуются средства, кто имеет право подавать, вот это все. Да, это очень большой объем. И про все надо договориться. Гигантский спор, конечно, по вопросам климатического финансирования. Кто кому сколько должен платить и как. Тут очень сильно расходится позиция условно развитых стран, условно развивающихся стран. Сейчас это в основном называется глобальный север, глобальный юг. Глобальный юг говорит, глобальный север. Вы очень долго развивались промышленно, вы внесли гигантский вклад в климатические изменения. Уже вы колонизировали большую часть мира, эксплуатировали наши ресурсы, вы должны платить больше. Вы прям должны взять на себя обязательства сколько-то платить. А условный глобальный север говорит, товарищи, но у нас ситуация в мире очень изменилась. У нас, начиная с 90-х годов прошлого века, в мире появился целый ряд других государств, которые растут, экономически развиваются и вносят тоже уже глобальный выброс парниковых газов. Да, это гигантские государства Азии, например, да, там, Ближнего Востока, еще, ну, там не гигантские, но в большом объеме выбросов, которые тоже тогда должны на себя брать свою справедливую долю платежей. Вот тут как бы основное пересечение такое, да, то есть вот как бы позиция глобального такова, глобальный север говорит, нет, ни одни мы должны. Иногда речь там идет по поводу того, ну, то есть все, конечно, ну, как бы экологические активисты и эксперты призывают к тому, чтобы были более амбициозные цели по снижению выбросов. Но они, к сожалению, пока не очень амбициозные, как мы услышали. И сейчас особенно, когда столько проблем в мире, и войны, и экономические кризисы, мы видим, как в целом ряд стран произошел поворот в такую более правую сторону, сторону, которая не совсем принимает климатические изменения, говорит, что, может, это либо не существует, либо не так важно. Вот у нас США опять вышли, например, да, из Парижского климатического соглашения. Второй раз уже вышли. Дональд Трамп тогда первый раз вышел. Да, потом, значит, у нас Байден вернулся, а сейчас Дональд Трамп опять вышел. Ну, формально они еще не вышли, они до января 2026 года находятся в Парижском климатическом соглашении. Ну, как бы по факту все, и платить тоже перестали. Это, кстати, даже не самой этой организации ООН очень большая потеря, на 20% им надо расходы свои сократить на свой день. А, соответственно, вот есть, вот это как бы, да, все призывают к тому, чтобы снижать выбросы больше, но, однако, это не всегда получается, и всякие внешние события в мире, внешние по отношению к климату, всячески этому препятствуют. Вот как бы еще одна проблема. Тут опять-таки страны глобального юга говорят странам глобального севера, вы тоже должны сокращать больше, сокращать больше у себя. А страны глобального севера часто говорят, ну, посмотрите, сейчас у нас лидеры же по выбросам, вот посмотрите, кто. Вот если мы посмотрим на статистику по выбросам на страну, да, то есть выбросы в целом по странам, то у нас такой порядок получается. Китай, США, ЕС, Индия, Россия, и к России близко Индонезия, Бразилия, Япония. Если пересчитать на душу населения, другая картина будет, там выходит на первые места страны типа Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, ну, то есть маленькие страны с очень большим объемом выбросов. Но официально в статистике ООН статистика по выбросам такова, что на страну идут совокупные выбросы. Вот, по каким еще проблемам, где еще у нас линии конфликта пролегают довольно-таки большие? Ну, вот в последние два года, я бы сказала, вопрос конфликта в Газе играет очень большую роль.
Это именно в Газе? Потому что ведь война в Украине, и никуда не делась и Иран с Израилем.
Ну, Иран-Израиль совсем недавно начался, поэтому пока еще, ну, вот на Бонне пока не отразилось существенным образом. Но именно для, я бы сказала, для глобального гражданского общества именно конфликт в Газе играет очень значимую роль, потому что мне кажется, что он попадает в две линии конфликта. Первая линия конфликта — это глобальный север против глобального юга. А вторая линия конфликта — это вся вот эта колониальная история. И поэтому все мероприятия, которые проводятся на стыке прав человека и климата, это, как правило, имеют тематику Газы. И очень много акций в поддержку Газы, в поддержку Палестины, хотя ООН не приветствует акции политические, даже там запрет, целый ряд слоганов был запрещен, но ООН вот как раз в связи с этим. Но да. А война в Украине в 22-м году на переговорах имела большую роль, в 23-м тоже. Регулярно выходят подсчеты, сколько дополнительных выбросов парниковых газов приносит та или иная война. Вот по войне в Украине с начала полномасштабного вторжения была статистика за 22-23 год, что в год это приносит дополнительные выбросы в объеме, сопоставимом с объемом такой страны, как Дания. А Дания у нас все-таки, ну, высоко технологически развитая страна с большим объемом, ну, на душу населения, если пересчитать. Вот, и сейчас вот еще вот как бы этот конфликт, ну, прежде всего, как бы я бы сказала, конфликт в Газе, добавляется сильно к переговорному процессу. То есть ключевые линии — финансы, историческая ответственность, климатические заявления, кто насколько готов снижать выбросы, соответственно, вот как бы конфликт глобальный север. В принципе, переговоры по климату — это большая иллюстрация, я бы сказала, конфликта глобальный север, глобальный юг.
Ангелин, давайте вернемся к пункту про адаптацию. Есть ли какие-то идеи, в которых страны сходятся, и одно ли и то же они понимают под адаптацией?
Ну, адаптация — это широкое понятие. В адаптацию входят, например, и системы предупреждения об опасных явлениях, например, целое создание там современных метеорологических систем, которые будут сообщать нам о том, что надвигается циклон или очень сильный ветер, или жара надвигается. Для целого ряда стран глобального юга это, в общем, ну, как бы, это очень нужная вещь. Это адаптация, и это и перестройка городской инфраструктуры. То есть, по сути, адаптация — это перестройка всей нашей инфраструктуры. Как у нас, например, в целом ряде регионов, в том числе во многих регионах России, меняются и будут меняться характер осадков. Вот если у нас раньше, условно говоря, выпадало X миллилитров на сантиметр квадратный за одну секунду, то из-за изменения климата у нас будет выпадать, скажем, 5x на сантиметр квадратный в одну секунду. То есть осадки будут более редкими, но более интенсивными. А что это означает, например, для инфраструктуры крупного города? Это значит, что подтопления будут, наводнения будут, ливневые канализации, там, где они есть, их, кстати, очень много еще где и нет в городах, перестанут справляться, потому что у нас машины поплывут. Это очень опасная штука. Понимаете, там, где у нас много инфраструктуры, любое опасное явление, оно становится в разы опаснее, потому что у нас с вами и наводнение сильнее, и обрушение домов, и, например, мы понимаем, что происходит, если у нас там провода, и это провода рвет, и это все еще идет тоже в воду. И мы понимаем, как это все опасно становится. Перестройка городской инфраструктуры, а этим, понимаешь, это гигантский день. Перестройка энергоинфраструктуры, да, чтобы она более становилась устойчивой. Это мы только вот здесь про города говорим. Если мы говорим про сельскохозяйственный сектор, то надо, конечно, во многих регионах мира, особенно в которых сельское хозяйство играет большую роль, просто серьезно менять те культуры, которые выращиваются. Потому что в очень многих регионах мира те культуры, которые выращивались там раньше, нельзя будет выращивать дальше, для них будет слишком жарко или слишком сухо. Ну, то есть менять надо культуру. А представьте, если в каком-то регионе это уже устоявшиеся практики веками. Вот как переходить быстро на другие? Тоже вопрос. Еще один сектор, где, конечно, надо много менять, это сектор здоровья человека. Во многих-многих регионах мира в последние годы мы видим, что температуры выше 40 и даже выше 50 градусов становятся нормой. Как нам адаптировать городскую инфраструктуру с тем, чтобы люди могли жить в этих условиях? Можем ли мы 100% населению дать всем кондиционеры, чтобы они жили в таких? Мы понимаем, что как бы есть в целом ряде регионов. Я даже в Калифорнии жила какое-то время, в жаркой части Калифорнии. А вот там в период с апреля по октябрь, там, ну, в Центральной долине, ты проводишь время внутри, потому что и под кондиционером. В Дубае то же самое, если мы поговорим о каком-то регионе, который там ближе к Европе. Соответственно, могут ли все регионы мира это позволить себе столько энергии потратить на кондиционирование? А к тому же охлаждать надо не только наш с вами воздух, надо охлаждать и еду, и еще много чего, да, вот все вот эти аспекты. То есть вопрос перестройки инфраструктуры в изменении практик хозяйствования, в изменении экономики. И это, мы понимаем, огромные деньги. Любая перестройка — это огромные деньги. Поэтому что происходит вот в области адаптации? Тоже идут большие переговоры, во-первых, с тем, чтобы больше средств международных уделялось на адаптацию, пока большая часть международного климатического финансирования уделяется странам для того, чтобы они снижали выбросы парниковых газов. Сейчас страны глобального юга говорят про то, чтобы больше стран им выделялось на адаптацию к изменению климата. Потому что тоже большой вопрос климатического неравенства страдает от последствий климатических изменений. Ну, во-первых, все-таки более южные регионы, скажем так, ну, как южные регионы, ближе к экватору и с той, с другой стороны, так скажем, да, то есть не абсолютно южные, а относительно. А во-вторых, регионы, которые менее развиты технологически, даже если мы подумаем, как повышение уровня Мирового океана повлияет на Голландию, с одной стороны, а с другой стороны, на Бангладеш. Это разные истории, да, потому что у Голландии есть, во-первых, ну, больше экспертизы, больше возможности подготовиться, система отвода воды, система каналов, выстроенная какое-то время, есть больше средств, есть больше всего. А у многих других стран этих средств намного меньше, и вот тогда они, получается, под намного большим ударом находятся.
А что касается глобальной цели по адаптации, она меняется?
Вот эти показатели по адаптации начали 2 года как обсуждать. Я тоже слежу за процессом. Ну, там сначала выявили так, порядка 3000 показателей, там, к чему вы должны все стремиться. А сейчас пытаются их уменьшить хотя бы до 100, с тем, чтобы страны опять-таки согласились, будем к этому стремиться, будем включать эти в наши там городские какие-то политики, еще что-то, планы развития, все прочее. Изменение климата же влияет не только на человека, на города и на все остальное. Изменение климата же влияет и на леса, и на другие экосистемы. У нас лесных пожаров становится больше. А вот как, например, мы леса можем адаптировать? А можем ли? Или у нас все-таки сгорят какая-то часть вообще лесов в этом количестве? Тоже большой вопрос. Или там на виды влияют, да? Какие-то виды у нас вымирают, какие-то виды передвигаются, ну, на север, в смысле, дальше от экватора туда и сюда. А какие-то виды у нас, там, не знаю, становятся... перемещаются куда-то, замещают другие виды. Вот это у нас тоже все происходит.
Я хочу понять, как устроен этот процесс. Вот пока все договариваются, адаптация происходит. Несмотря на то, что какой-то общей договоренности еще нет. Вот как это работает?
Ну, она происходит, как правило, в тех регионах, где на это есть средства. Средства, политическая воля и технология. Вот где везде, где это есть, там это происходит.
Вот, кстати, о политической воле. Насколько я понимаю, популярность зеленых партий по всему миру снижается. И одна из причин — это рассинхрон экологических идей и экономических возможностей. Так ли это, и как, исходя из этой проблемы, поддерживать диалог с гражданами?
Я вот, когда задали этот вопрос, стала думать о такой исторической перспективе. Я сейчас живу в Германии. Здесь партия зеленых вошла в парламент первый раз в начале 80-х годов. И вообще в очень многих других странах Европы партии зеленых так или иначе появились во второй половине 20 века, то есть в время после Второй мировой войны, как ответ на быстрое индустриальное развитие, которое своим негативным последствием имело загрязнение окружающей среды. То есть когда воздух в городах начал становиться невыносимо грязным, когда реки переставали быть прозрачными и становились желтыми, коричневыми и разными разноцветными. А вот в качестве реакции на это, потому что, да, мы видим, ну, условно, опять-таки, страны глобального севера, да, сейчас пока про них говорим, быстрое экономическое развитие второй половины 20 века, негативные последствия разрушения окружающей среды, реакция на это появление зеленых партий. Соответственно, зеленые партии взяли на себя эту повестку и начали продвигать сначала исключительно зеленую повестку. А дальше в разных странах история пошла чуть-чуть по разным трекам. То есть, например, насколько я понимаю, в США зеленая партия осталась все-таки в преимущественно экологической нише. А в Великобритании скорее так же. А вот в Германии история получилась совсем по-другому. Это стало одной из ведущих партий. Ну, то есть она на протяжении многих лет правительства была в коалиционном, которая потихонечку стала распространяться и как бы выбирать себе многие другие идеи. Да, не только зеленые. Идеи общие, там, знаю, и феминизма, да, идеи общие, новые либеральные идеи, я бы так сказала. Да, очень многие другие новые либеральные идеи. И тут у нас что получилось? С одной стороны, как бы два трека. С одной стороны, все эти страны, ну, условно, глобального севера начали заниматься более интенсивно вопросами экологии с где-то 80-х, как раз 90-х годов. Где-то это были действительно там, жесткие законодательные меры, где-то это были новые технологии, но где-то это был вынос грязных производств в другие страны мира. Это тоже нельзя забывать, это тоже большую роль очень сыграло. Это один тренд. Второй тренд – зеленую повестку, опять-таки, в условиях текущих политических, включили в свои программы очень многие партии. Сейчас практически у любой партии есть какая-то позиция по вопросу экологии и климата. А вот совсем таких отрицателей того, что мы ничего не должны делать в области экологии, практически нету. А, знаете, даже вот республиканская партия, например, да, ну, понятно, что позиция Трампа и последствия Трампа не равна позиции республиканской партии, немножко разные уровни. Вот если мы посмотрим на республиканцев, то, скажем, их зеленая повестка, она очень природозащитная. Она направлена на защиту нацпарков, на защиту видов. Да, они не поддерживают резкие меры в области климата, но, опять-таки, не все партии говорят, что там не надо ничего сделать в области климата, да, потому что, ну, кто-то все-таки признает, что есть изменение климата, что надо что-то делать, а кроме того, изменение климата уже, технологии, которые решают проблемы изменения климата, они тоже являются драйвером для экономики в чем-то, там, возобновляемая энергетика, еще что-то, то есть там тоже эти связи возникают. Ну, то есть получается, что у нас очень многие партии взяли ту или иную зеленую повестку к себе в программы, а в ряде стран зеленые партии как раз расширились. Они вышли за пределы исключительно зеленой повестки и начали заниматься еще очень-очень-очень много чем. То есть немножко размытие произошло сектора. И дальше, что у нас с вами происходит? Дальше у нас с вами происходит как бы следующая история. Последние несколько лет один удар за другим глобальный. Пандемия и экономические ограничения в связи с пандемией. Сильный удар в экономике. Сильный. Мировой экономик для стран. Соответственно, начало полномасштабной войны в Украине. Опять-таки, сильные удары для экономик разных стран по-разному. Где-то это резкий рост цен на энергоносители, где-то это невозможность продать свои товары по своим традиционным покупателям в разные стороны, да? Где-то это еще какие-то проблемы, то есть дальнейший экономический счет. А экономические шоки влекут за собой социальные шоки. И поэтому, естественно, когда на первый план выходят вопросы безопасности, например, ну, идут большие обсуждения, нужно ли нам больше тратить на вооружение. А когда на первый план выходят вопросы экономического роста, рабочих мест, то действительно избиратели в очень многих странах сделают выбор в пользу более базовых вопросов. Безопасность, экономическое развитие, рабочие места. Но во многих странах также миграция остается большим вопросом. Эту тему тоже целый ряд партий используют или эксплуатируют. Тут можно по-разному сказать, в зависимости от того, как вы это оцениваете. И поэтому исключительно зеленые вопросы, они действительно кажутся, что чуть стали менее актуальными, потому что на первый план вышли очень многие вот такие другие актуальные вопросы, такие прям горящие. Знаете, и в прямом, и в переносном смысле. И поэтому, ну, опять, в каждой конкретной стране были еще какие-то там недостатки, недоработки. В Германии, например, очень не любят вспоминать вот эту попытку провести закон о отоплении, реформу сектора отопления, предыдущего правительства, в рамках которого как раз партия зеленых предлагала этот закон о отоплении, который не получил поддержку, который очень испортил репутацию партии зеленых. И у критиков этой партии, у них сложился такой образ, что зеленые — это вообще-то обеспеченные люди, которые сами живут хорошо и хотят жить как бы еще дальше хорошо и зелено, и хотят заставить всех платить очень много за зеленый переход, потому что у них уже так все хорошо. Вот такая критика. Вот если как бы не пытаться впадать в какие-то нарративы, которые нам пытаются предложить, а вот если так трезво посмотреть на вопрос, мне кажется, что сейчас и зеленым партиям, и зеленым движением, вообще как бы политикам, которые так или иначе этим темам будут заниматься в разных партиях, не обязательно в партии зеленых, в общем-то, стоят две основные задачи. Первая основная задача – это действительно более эффективные меры госуправления в области всего зеленого климатического. А вторые, ну, то, чтобы эти меры были не только из-за того, что как бы, мы заботимся о глобальном климате или о сохранении видов, но и так, чтобы это все-таки были действительно эффективными мерами, которые, с одной стороны, работают, а с другой стороны, та, которую как бы, наша экономика может позволить. И второй пункт – это смыкание экологического и социального. Вот это очень большой пункт. Как бы в нашей терминологии климатической это часто называется справедливый переход. То есть как переход на just transition по-английски, да, справедливый переход. Как переход на все зеленое, экологически дружественное может не ударить по наименее незащищенным слоям населения, а может, наоборот, помочь и социально, и экологически развитию. И вот тут пока у мира, честно сказать, мало хороших примеров. Особенность текущего момента в том, что всеми проблемами надо заниматься одновременно, каким-то образом. И надо заниматься ими комплексно. Вот даже, знаете, появился такой термин новый, который называется поликризис или мультикризис. Это термин, который уже на уровне ООН используется, на уровне разных правительств, Всемирный банк уже про него говорит. Это соприкосновение, сопересечение целого ряда кризисов. Это климатический кризис, сокращение биоразнообразия, пластиковые загрязнения, войны, конфликты, неравенство. Они все связаны, они все усиливают друг друга. Поэтому как-то надо пытаться одновременно со всем этим справиться мерами, которые, может быть, мы пока еще не придумали. Да, вот тут тоже, кстати, очень большой вопрос госуправления в целом. И, мне кажется, может, даже к мышлению человека в целом. Мы мы традиционно, как человечество, любим, ну, естественно, разделять все на категории, на сектора, на министерства, на еще что-то, и в каждом ставить свою цель, свое развитие, да? То есть сколько квадратных метров жилья построить в следующем году, сколько квадратных метров, километров дорожного полотна построить, сколько лесов высадить, да, вот как бы у всех свои разные показатели, и не всегда они согласованы. А сейчас идет речь о том, чтобы согласовывать все больше, потому что мы видим все больше и больше взаимосвязи. Поликризис не решить простыми мерами. Поликризис можно решить только комплексными мерами развития, которых, может быть, у нас даже пока нету в нашем инструментарии. Потому что человеческий мозг так немножечко тяжело размышляет про это.
Мне кажется, что фундаментальный вопрос, на самом деле, это вопрос про мышление и про способность видеть новые формы подхода к проблеме. Потому что, ну, мы не можем ждать, что кто-то придет и перестроит наше мышление. Мы можем сделать это только самостоятельно. А вот что стимулирует человека посмотреть на мир по-другому и подумать про мир иначе?
Я начну с того, что сделаю небольшую минутку саморекламы. Я вот сама тоже два подкаста делаю. Один из этих подкастов называется «Послезавтра». И у нас выпуск, который 2 месяца назад выходил, он как раз был посвящен понятию поликризиса или мультикризиса. Вот там мы с целым рядом экспертов как раз и обсуждаем, как возможно решение, как вообще человечество может спасти себя и, по крайней мере, ну, спасти такое высокое слово, по крайней мере, жизнь сохранить, сделать ее лучше, вообще выйти из этого переплетения кризиса, что возможно. Ну, к вашему вопросу, а как поменять мышление? А как обычно у вас меняется мышление или какие-то ценностные установки? Есть целый ряд, не знаю, людей, мыслителей, философов, социологов, политологов, нас с вами, журналистов, да, кто выходит с какими-то идеями, предлагает. Эти идеи обсуждаются в определенных сообществах, о них пишутся книги, публикуются научные статьи, они обсуждаются на конференциях. Потом через экспертные организации, через НКО они достигают политиков так или иначе. Потом, опять-таки, медиа начинают о них писать больше. Потом целый ряд там, знаю, лобби-групп или, опять-таки, НКО, активистов начинают давить на правительство с тем, чтобы эти идеи были реализованы. Потом эти идеи реализуются, и мы видим, что на практике все получается по-другому, чем в модель. На практике очень часто все не так красиво. И что-то работает, что-то не работает. Да, но это тоже норм. Мы вот вообще сейчас в области, например, экологического управления, я сама очень увлечена темой экологического управления. А как вообще можно, ну, управлять этим вопросом? Запрещать, разрешать, поддерживать. Там, не знаю, еще какие есть варианты. Мне это безумно всегда интересно. И мы сейчас как бы до сих пор находимся в такой стадии проб и ошибок. Да, когда кто-то ввел какой-то налог, несколько лет проработал, не получается, отменили. Или ввел еще какую-то систему там, за поддержки чего-то, тоже не работало. А где-то получилось. Но вот тут важно не попасть в ловушку того, что если это сработало в одном месте, это будет работать еще везде. Тоже ловушка такая. Хотя любым не такое делать. А еще второй вопрос. Не факт, что это будет работать всегда. То есть одна из... То есть вот в дополнение к тому, что нам сейчас нужны системные меры госуправления, можно сказать, нам, конечно, нужны еще и меры очень гибкие, и нам нужны меры очень индивидуализированные под каждый конкретный контекст стран, регионов, городов и очень много всего.
Насколько вам кажется необходимо сфокусироваться на том, чтобы человека все-таки поставить в центр всех экологических процессов, чтобы он принимал решения, чтобы он видел последствия этих решений? Может быть, это как раз поможет не специалисту в этой области как раз заметить экологическую проблему как масштабную?
Концепция человека в центре, она с гуманистической точки зрения хороша. И если мы противопоставим, например, государство против человека, или там структуры против человека, это тогда хорошая концепция. Думать не о государстве и там великих националистических идеях, национальных идеях, а о человеке. Это хорошо. Но если мы с точки зрения экосистем планеты Земля ставим человека в центре, то мы приходим во все те экологические проблемы, в которых мы с вами оказались. Человек, очень многие человеческие экономики и сообщества начинают подрывать свою базу существования. Начинают вырубать слишком много деревьев, использовать почву слишком много, начинают травить реки. Все ради человека. Поэтому сейчас у нас с вами к куда мысль идет экологическая? К тому, чтобы мы воспринимали планету как, опять, как систему, и человек с часть этих систем. Часть, да, пищевые цепочки, помните, да, там школьный вопрос. Часть этой системы. То, что наше благополучие зависит от, не знаю, там всех червячков, пчел, например. В уйме стран сокращается популяция пчел по разным причинам. И там пестициды, и электромагнитные волны, наше благосостояние зависит от того, насколько вообще другие экосистемы и обитатели планеты Земля тоже хорошо живут. Мы с ними в симбиотических отношениях находимся. Тут опять-таки, к счастью, прошло большой путь. Мы начинали с того, что мы жили в пещерах, природа была опасная, надо было от нее защищаться. Природа представляла себе угрозу. Ну, кто там? Ее, можно было ей восхищаться, можно было ей молиться, в природе жили боги, все такое. Потом у нас большое технологическое развитие, человек начал покорять природу, как мы помним, да, покорить, взять ресурсы, та-та-та. Но добрались до той стадии, когда мы, соответственно, подрываем основу нашей жизни, ну, вот, чистую воду, чистый воздух, вот, там, жучков-червячков, вышеупомянутых. И теперь вопрос, как не завоевать и использовать ресурсы максимально, а как установить симбиотические решения так, чтобы всем было на этой планете хорошо. Вот я встала современной экологической мысли, она про это. Она даже говорит о таком понятии, как права природы. Об этом, кстати, тоже говорим в нашем следующем выпуске подкаста. Мы смотрим вообще на юридическое понятие прав природы, когда у нас законодательство понимается не понятие охраны окружающей среды, что очень человекоцентрично, а понятие прав природы, природа как отдельный субъект. Или там актер. Вот к чему сейчас вычисление идет. Большая часть молодых людей этого поколения, которые я встречаю, ну, конечно, у меня выборка, значит, тоже скажете, я в моем пузыре всех, кого я встречаю, что в Европе, что в России, что в очень многих других странах, это люди, все-таки для которых вопрос экологии важны, экологии климата. Это люди, которые волнуются, переживают и думают о том, какой же будет мир дальше. Это вопрос ценностей, это вопрос разный, это вопрос в том числе, не знаю, может, у фейт теории коммуникации говорить там о нарративах, о фреймах, можно говорить о страхах. А какие у нас страхи? И с чем они связаны?
Ну, я должна сказать, что внутри моего пузыря люди, конечно, в курсе, что происходит, но вряд ли они чувствуют себя в силах на что-то влиять.
Про это есть исследования, публикации, что такое, есть вот такое понятие экологического пессимизма, ощущение, когда у тебя опускаются руки, потому что ты ни на что не можешь повлиять. Ну, мы это знаем не только из области экологии. Мне кажется, последние несколько лет все, что происходит на нашей с вами исторической родине, так скажем, оно тоже заставляет очень многих людей, мне кажется, опустить руки и почувствовать бессилие, ощущение, что мы ни на что не можем влиять. Что касается экологии, тут действительно большой вопрос. Вот есть, знаете, вот такие два трека. Я просто в этих дискуссиях уже тоже много-много лет участвую. И один трек, он, знаете, скорее такой потребительский. Когда нам говорят, значит, покупать все экологичное, покупать все био, сортировать мусор, ходить на свопы, делать то, делать все, там, стать веганом, вот через потребление. А другой трек говорит, нет, через политику и активизм. Надо, там, не знаю, призывать политиков перестать инвестировать в даже в угольную газовую энергетику, строить возобновляемые источники энергии, запрещать автомобили. И опять-таки, как идет воздействие на политиков там? Ну, кто-то через компании, общественные компании, через политические компании, кто-то там через письма, воззвания, через выборы тех стран, в которых это возможно. Кто-то, ну, мы знаем все эти истории климатических активистов, которые разным способом пытаются привлечь внимание тоже, там, от приклеивания себя до выливания краски на защитные стекла картины. Поэтому вот как бы есть эти два трека. И очень часто есть критика от одного трека к другому. Вот я опять-таки что вижу в наших зеленых обсуждениях, то, что трек, который говорит, что давайте все через потребление решим, он как бы восходит к тому, что надо голосовать кошельком, и как только ты там перестаешь что-то покупать, например, несертифицированные продукты, продукты с несертифицированной бумагой. Или, например, когда шла большая кампания происхождения пальмового масла, да, из пальмового масла для производства пальмового масла очень много страшных вещей происходит в целом ряде регионов мира, и леса вырубаются, и земли отбираются у людей, людей убивают, ну, то есть это прям отбирают у коренных народов землю. И вот, например, вот эта кампания в какой-то момент достигла такого уровня, что действительно очень многие компании, которые покупали закупали масло, действительно стали больше этим вопросом беспокоиться, если рассказать, а наше топальное масло хорошее. Да, мы-то его закупили, ну, как бы, да, потому что вот надавили.
Ну, то есть как раз вопрос ценности и репутации.
Да, да. Но поэтому, что время от времени все равно скрывается что-то, что кто-то где-то говорил, что все хорошо, а на самом деле нет. Но, опять-таки, система проб и ошибок, система, как мы надеемся, самокорректирующаяся. Но у всего этого потребительского у него, конечно, есть много критики, да, и того, что если ты не съел мясо местного животного, а съел кино с авокадо и там еще с чем-то, которое прилетело от тебя за тысячи километров, а параллельно, опять-таки, для выращивания всего этого вырубили столько-то лесов и отобрали землю у столько-то коренного народа, да, то есть тут как бы вот критика. Или критика с сортировкой, да. Я нахожусь в жюри журналистского конкурса, который делает Journalism Fund. И у нас туда раз 4 раза в год порядка 60 заявок приходят. Команды из стран глобального севера, глобального юга, ну, там обязательно из Европы партнеры, откуда-то еще, экологические расследования. Я вот как эти заявки почитаю, вы знаете, так, вот у меня такой пессимизм развивается. А, во-первых, постоянно не меньше 10 заявок, как какая-нибудь европейская страна отвозит куда-нибудь свой мусор, просто который скидывается туда, который предполагается, что ты должен был идти на переработку. Потому что переработка дорогая, часто экономически неэффективная. Какие-то вещи бесконечно переработать нельзя, потому что надо все равно где-то сжечь или где-то закопать. Как кто-то куда-то вывозит то, что, например, по экологическим стандартам это, там, не знаю, в условной стране ЕС нельзя продавать, а в других странах можно, поэтому это туда вывозится. Как какие-то элементы, там, не знаю, электромобили или кого-то еще тоже куда-то вывозятся и выкидываются. Ну, в общем, прочитаешь все это и думаешь, да, все плохо. Но надежду при этом, конечно, надо не терять. Вот, это как бы критика вот потребительского аспекта. Но вот у политического аспекта тоже понятно, есть критика. Но, наверное, в идеале, как бы, я считаю, что хорошо совмещать оба, и политический способ воздействия, там его возможен, даже не то, что, понимаешь, не во всех странах возможен, и политический, и потребительский, ну и все разные, просветительские, вот, о котором мы с вами раньше чуть говорили. Я вот в свое время, когда посмотрела фильм «Не смотри наверх», мне он показался очень сильным с точки зрения как раз нашей темы. И он вот в наших кружочках климатических и зеленых, мне кажется, был воспринят как гигантский восток. Другое дело, что очень-очень быстро начался коронавирус, а потом все остальное, мне кажется, влияние чуть-чуть размылось.
Вы слушали подкаст «Сапере Ауде». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!